Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы встретились с вами уже в новом году и возвращаемся к книге, которую мы в прошлом году с вами изучали. Помните, какую? «Послание к евреям». И, как вы помните, мы остановились при последней нашей встрече на 5 главе. Сегодня мы пойдем дальше. Но прежде чем мы пойдем дальше, давайте немножко вспомним, о чем мы с вами читали. Вообще, какая главная тема послания к евреям? О чем там идет речь? Главная тема, как вы помните, это призыв сохранить верность. Апостол, автор послания, строит его так, чтобы вдохновить и призвать верующих, евреев, сохранить верность. Верность. Будем твердо держаться исповедания Христа. Эта мысль проходит красной нитью через все послание. Что касается 5 главы, которую мы исследовали в прошлый раз, то она посвящена такому вводу в большую тему, которая будет рассматриваться дальше, Христос по чину Мелхиседека или Христос первосвященник. Для евреев это особенно важная тема. Первосвящение как высший авторитет в вопросах духовных. И в этой 5 главе две темы как бы были завязаны – божественности Христа и человечности Его, Его смирение, послушание, Его страдание. И это сделало Его не просто первосвященником, а совершенным первосвященником, которое помогло Ему или позволило Ему стать искупителем этого мира. И 5 глава заканчивается такими несколько необычными словами. Здесь сказано, что я бы много мог говорить на эту тему, говорит апостол в 11 стихе, но трудно говорить, потому что вы сделались неспособными слушать. По времени вам надо было быть уже учителями, а вас снова надо учить начаткам Слова Божьего. Для вас нужно молоко, не твердая пища. Такое слова, исполненные разочарованием, как кажется. Вы помните, что послание к евреям, еще одна его особенность, постоянно перемежаются две как бы, темы. Тема богословская, библейских, рассуждений на основании Библии, и вторая тема практических выводов, которые идут из этих богословских рассуждений. Вот здесь мы с вами в конце 5 главы входим в тему практического применения тех выводов, которые апостол в Священном Писании, к которым в Священном Писании прибегал. Другими словами, он предостерегает верующих, читающих его Писание от духовной ленности. Когда, казалось бы, все есть. Есть и источник информации, источник правды, благой вести, и истина есть, но духовная лень не позволяет углубиться и увидеть истины, необходимые для спасения. Сделались неспособными слушать. Только внимательное отношение к проповеди, к Слову Божьему, твердая пища, пища для взрослых, поможет идти путем совершенства в вере. Вот примерно об этом 5 глава. И дальше 6 глава, мы рассмотрим только первые 8 стихов, является продолжением этой темы духовного совершенства и предостережения от духовной ленности. Давайте мы прочитаем первые 3 стиха. Итак, 6 глава, первые 3 текста. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит». В этих 3 текстах много очень содержится. Апостол призывает оставивши начатки или оставив начало, азбуку или основы, или первое начало веры или Слова Божьего, нужно идти дальше. Невозможно всю жизнь оставаться в первом классе. Невозможно всю жизнь изучать основы. Мы хорошо с вами знаем, что так устроена жизнь, так устроен мир вокруг нас, что все растет, все меняется. Мы, наверное, с вами тоже, пересматривая альбомы свои, думаем, как мы изменились за прошедшие годы. Или когда мы смотрим на детей, на своих или на других детей, видим, как они меняются, думаем, как все в этом мире меняется. Но то, что в этом мире меняется, наверное, нас не сильно пугает и не сильно угнетает, потому что так должно быть. Если ничего меняться не будет, так устроен мир, то все начнет умирать. Это такая иллюстрация есть. Если яйцо не будет развиваться, из него не вылупится цыпленок, то у него нет другой альтернативы, как протухнуть. То же самое касается и духовного внутреннего состояния человека. И апостол Павел использует здесь иллюстрацию развития ребенка, развития человека для того, чтобы показать о том, что и в вопросах духовных нужно идти дальше. Помните, «всякий, питаемый молоком, не сведущ в Слове Божьем». Это 13 стих 5 главы. «В Слове правды, потому что он младенец, а твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Как ребенок, маленький, родившийся, питаемый молоком, вызывает у нас умиление. Но мы ждем, пока у него на его деснах прорежется первый зуб. Да? А когда их прорежется несколько, это уже знак чего? Того, что его можно прикармливать, того, что ему можно давать уже твердую пищу, того, что он развивается, того, что он растет. Но если дни идут, а младенец остается младенцем, мы начинаем с вами бить тревогу. Мы говорим о задержке развития, мы начинаем обращаться к врачам. То же самое апостол Павел говорит и случилось с верующими, которым он адресует свое послание. Они должны быть взрослыми, по времени вам надлежало быть учителями, а вас снова нужно учить первым начаткам Слова Божьего. Для вас нужно молоко, а не твердая пища. 12 стих 5 главы. Поэтому апостол говорит, давайте будем расти. Оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству. И далее он перечисляет эти начатки, на которых он останавливаться не хочет, которые по всем признакам должны были быть давно уже поняты и освоены адресатами его послания. Первый из этих начатков или азбучных истин в первом стихе – обращение от мертвых дел. Не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел. Что значит мертвые дела? Ну, сразу, наверное, приходит мысль о том, что речь идет о покаянии, когда человек вдруг в новом свете начинает жизнь свою видеть. То, что раньше ему приносило радость, удовольствие, теперь вызывает отвращение. То, к чему он раньше бежал, теперь от этого убегает. Ему это неинтересно и противно даже может быть. Покаяние или отвращение от мертвых дел – это такой поворот в жизни, после которого все новое начинается. Помните, Иоанн Креститель был проповедником покаяния или обращения от этих мертвых дел. Сказано, что крестил в пустыне, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. И к нему шли креститься для того, чтобы омыты были прежние дела и прежние грехи. В книге «Деяния апостолов» первая проповедь апостолов после Пятидесятницы также содержит эту главную мысль. Книга «Деяния», 2 глава, 38 стих. Петр говорит, обращаясь к слушателям, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Помните книги Откровения, послание семи церквам. Тоже это послание к семи церквам начинается с призывом к покаянию к Ефесской церкви. вспомни, откуда ты не спал, и покайся, твори прежние дела. Но здесь речь идет не просто о покаянии, в том смысле, в каком нуждается человек, никогда Бога не знавший. Человек, который, может быть, в жизни своей делал грехи, противоречия заповедям Божьим по своему незнанию. Здесь речь идет немножко о другом. Полагать основание обращению от мертвых дел. Послание к Ефесянам, апостол Павел во 2 главе, в 1 стихах, кажется, об этом говорит. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы жили некогда по обычаю мира, оживотворился Христом». Но здесь послание к евреям, мертвые дела нужно понимать все-таки в контексте не языческого незнания правды Божьей, а иудейской самонадеянности или самоправедности. Помните, апостол Павел в послании к римлянам говорил об этой самоправедности иудеев. «Вот ты называешь себя иудеем, успокаиваешь себя чем? Законом, хвалишься Богом, но, хвалясь законом, преступлением, законом бесчестишь Бога» и так далее. То есть, мертвые дела – это дела, на которые нельзя надеяться, которые не приносят никаких результатов. Это самонадеянность иудеев. И об этом в послании и говорится. И далее, следующее основание, которое здесь упоминает апостол, не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога. Вере в Бога. Естественно, апостол Павел, и об этом сказано, не один раз в его посланиях, например, прощаясь с пресвитерами Ефеса, в книге «Деяния апостолов», он связывает это покаяние и веру в Бога. Например, он говорит: «Я не пропустил ничего полезного, о чем бы вам ни проповедовал, и чему не учил бы вас всенародно по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Это 20 глава книги «Деяния апостолов». Покаяние имеет смысл только тогда, когда оно ведет к новой жизни. Не тогда, когда основы остаются, а тогда, когда и основы меняются в жизни. Только тогда есть надежда на то, что жизнь будет другой. То же самое касается и мертвых дел в смысле самонадеянности на свои дела, на свою праведность. Вера в Бога – это значит вера в праведность Христову, вера в то, что человек не своими силами или своими «мертвыми» в кавычках делами достигает спасения, но верою Бога спасающего. Следующее основание, которое должно было быть уже давно известным – учение о крещении. Интересно, что здесь речь о крещениях идет, о крещениях во множественном числе, учению о крещениях, или, если буквально перевести это слово, учению о омовениях ритуальных. Например, в 9 главе, 10 стихе – это подсказка о том, как это место понимать. Речь идет о святилище, связанных с обрядах, связанных со святилищем. Здесь сказано, что она, скиния, есть образ настоящего времени, в котором приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенными приносящего, и которыми с яствами, питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Таким образом, скорее всего, речь здесь идет о традиционных обрядовых омовениях, которых держались фарисеи и все иудеи. Например, в Евангелии от Марка говорится, что фарисеи и все иудеи держались предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, придя с торга, и не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Если вы окажетесь рядом с храмовой горой в Иерусалиме, на местах раскопок, которые там везде повсеместно ведутся, археологических, то вы увидите, какое огромное количество там таких остатков, останков микв или таких специальных ритуальных бассейнов для омовения. Перед чем войти на территорию святого храма, принести жертву, человек должен был совершить ритуальное омовение. И эта мысль о чистоте, о ритуальной чистоте, о омовении, ну, является одной из самых важных в понимании того, как человек должен к Богу прийти в то время. И апостол говорит, что крещение, о котором нужно действительно беспокоиться, оно мало имеет общего с теми крещениями или начатками, которых вы сосредоточены. Это омовение, которому так много придавали значение евреи, которым пишет апостол, радикально отличается от христианского крещения. Потому что крещение во Христа – это крещение не в самонадеянность, не в того, что само по себе оно спасает или какие-то дела человека, а крещение, которое исповедует, или это исповедание веры в Господа, который прощает грех, который делает нас праведным перед Богом. Одно тело, один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера и одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всем, и через всех, и во всех нас. Ефесянам 4 глава 4 по 6 стих. То есть речь идет не о омовениях, а о крещении как свидетельстве веры спасения во Христе. Еще один пункт азбучной истины упоминает апостол. Учению о возложении рук. Похоже, что здесь тоже просматривается иудейская традиция, которая стала со временем частью христианской традиции возложения рук как передачи силы Духа Святого, передачи авторитета служений. Этот обычай возложения рук очень давний, берет свое начало еще во времена Моисея. Например, в книге Второзаконие, в 34 главе, в конце этой книги сказано, что Иисус, сын Навин, это тот человек, который принял эстафету служения после смерти Моисея, исполнился духом премудрости. Почему? А потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, и делали так, как повелел Господь Моисею. Другими словами, возложение рук на Иисуса Навина было передачей авторитета, передачей власти, передачей силы Божией, которой Моисей управлял своим народом. То же самое мы читаем, например, в книге «Деяния апостолов», как это уже преломляется или интерпретируется во время Нового Завета. Симон, увидев, что возложение рук апостольских, вы помните, Симон Волхв, передается Дух Святой, принес им деньги апостолам, говорят, дайте мне власть, чтобы тот, на кого я возложу руки, получил Духа. То есть возложение рук – это такой мост или знак передачи благословений Божьих Духа Святого в апостольской церкви. Во втором послании к Тимофею, в 1 главе 6 стихе, апостол напоминает Тимофею, своему ученику, возгревать дар Божий, который дар Божий в Тимофее через мое рукоположение, говорит апостол Павел. Наконец, еще одно учение азбучное, от которого перейти к углубленному пониманию Евангелия апостол призывает, о воскресении мертвых. Знаете, что в иудейской традиции существовал спор между иудеями и саддукеями. И фарисеями и саддукеями, между одной школой и другой школой. И разница между ними была в частности и в том, что как понималось воскресение мертвых. Саддукеи верили, что воскресения нет, а фарисеи верили, что есть. Если нет воскресения мертвых, апостол Павел говорит в 15 главе послания к Коринфянам, то Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, тогда что? И проповедь тщетна, тщетна и вера ваша. Может быть, верующие, которым апостол пишет свое послание, находились под влиянием или саддукейской школы, или школы какой-то, или каких-то еретиков-гностиков, которые считали, что этот мир материальный настолько уродлив, что воскресение просто не имеет смысла, зачем возвращаться в этот мир, исполненный зла. Но это противоречит тому, что Спаситель нас учил в своем слове. И апостол говорит о том, что не нужно снова вам возвращаться к этой теме, она ясно проповедана в Евангелии. Еще одно начало азбучное, о котором говорит апостол, вечный суд. Вечный суд как торжество справедливости в конце этого времени. Как сказано здесь же в послании к евреям, 9 глава, 27 стих. «Человеком однажды положено умереть, а потом суд». И это азбучная истина, которая не требует, чтобы мы снова и снова к ней возвращались и искали доказательств. Итак, здесь перечислены 6 основ веры, которые так или иначе свое начало имеют или перекликаются с иудейскими представлениями, теми или иными. И эти иудейские представления, в свою очередь, были укоренены в Ветхом Завете, в Пятикнижии Моисеевом. Но это были только начатки, это было только начало, в которое Спаситель вдохнул новое значение и новую жизнь. И для того, чтобы достичь совершенства, как тому призывает апостол, в 14 стихе нужно перейти к твердой пище, нужно идти дальше, нужно перерасти это младенчество иудейской традиции, которая само по себе правильно, но недостаточно для того, чтобы понять глубину спасения во Христе. Помните, Господь, обращаясь к фарисеям, говорил о том, что новое вино нельзя вливать в старые мехи. Например, в Евангелии от Марка, во 2 главе, 22 стихе сказано, «Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие». Почему? Потому что прорвет оно и вытечет, и мехи пропадут, но вино молодое надобно вливать в мехи новые. И апостол говорит, что невозможно, обладая старым мышлением, сосредоточенным на этих азбучных истинах, так как понимала их иудейская традиция, идти дальше и совместить это с верой во Христа. Необходимо переформатировать свое мышление. Необходимо оставить молоко, начало, азбучные истины и идти дальше. И видеть в этих истинах Божьих глубину, глубину, которая открылась в служении, проповеди Иисуса Христа. Невозможно, с одной стороны, надеяться на мертвые дела, а с другой стороны, спасаться верой во Христа. Невозможно, с одной стороны, оставаться верным традиции иудейской, и с другой стороны, быть христианином и расти духовно. Поэтому начатки учения должны быть оставлены, а твердая пища, да проповедь Евангелия должны быть восприняты в жизнь верующих. И далее апостол развивает эту мысль, 4 по 8 стих. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божьего и ругаются Ему». Земля, питавшая многократно, сходящий на нее дождь, превращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая терни и волчцы негодна и близка к проклятию, конец которого – сожжение. Вот такой суровый вывод апостол делает относительно тех, кто не спешит оставить азбучные истины и идти к совершенству. Познании Христа. Он говорит, невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и вкусивших благого глагола Божьего и сил будущего века, и отпадших снова обновлять покаянием. Мы говорили о том, что послание апостола к евреям – это такой пирог, в котором два слоя все время перемежаются. Доктринальная часть и часть практическая. Говорилось о Христе как первосвященнике, который совершенства своего достиг через страдания. И здесь он призывает и нас достичь своего совершенства. Оставив начатки, поспешим к совершенству. Перерасти прежнее понимание и, развиваясь, идти к открытию новых и новых истин. И о том, что эта проблема остановки духовного роста есть, уже упоминалось в послании. Он говорил о тех, кто отпал или отступил. Помните, во 2 главе, 1 стихе, мы должны быть особенно внимательными, призывает апостол, чтобы не отпасть. Или в 3 главе, 12 стихе, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, чтобы вам не отступить от Бога живого. То есть это тема, это послание, в этом послании опасность отступления, остановки роста постоянно присутствует. Но что же случилось с теми, кто отпал? С теми, кто перестал расти? Ну, апостол говорит, что, во-первых, с ними случилось то, что они, вкусивши дара небесного, сделавшись причастниками Духа Святого и вкусивши благого глагола будущего Божия и сил будущего века, не оценили вкуса того, что вкусили. Дар небесный, о котором здесь идет речь, это дух благодати. Например, в 10 главе, 29 стихе об этом так сказано. «Если, отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях без милосердия наказывался смерти, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет». Дух благодати – это Дух Святой, хулана которого или грех, против которого не прощается, или отвержение которого – не прощается, потому что Дух Святой – это та единственная нить или тот единственный канал, через который Бог может изменить сердце человека. Если этот канал перекрыт, если он высох, то и надежды на покаяние и прощение не остается. Как сказано здесь, вкусивших дара небесного – и соделавшись причастниками Духа Святого, то есть испытав на себе Его действия в жизни своей, вкусивши благого глагола или Евангелия, истины, которая открылась, истины о спасении во Христе, и, наконец, силы будущего века. Апостол говорит, Павел, об этой силе, как силе ко спасению всякому верующему, послание к римлянам, 1 главе 16 стихе. Если человек в жизни своей вкусил эту силу, силу благого глагола, силы изменяющего Духа Святого и снова возвернулся к тому, с чего начал, забыл и не оценил дара Божьего, то что его ждет? Но обратите внимание на то, что драматизм ситуации, к которой обращается апостол в послании к евреям, заключается не только или не в том, что читатели этого послания Евангелия вообще не знали. Или отвергли его, услышали и отвергли. Но в том, что они уже испытали в жизни свои действия Евангелия. Они, может быть, не один год уже в церкви находились. Они его вкусили, но потом по какой-то причине отреклись от него. И здесь перед нами изменчивость и непостоянность человеческой натуры снова и снова проявляется. Наверное, вы в своей жизни не раз такое испытывали. оказавшись под каким-то эмоциональным воздействием какого-то события или какой-то встречи, вы какое-то время в сердце своем носите впечатление. Оно действует в вашей жизни. Но проходит день, может быть, неделя, проходит месяц, может быть, годы проходят, и эти события, как в тумане, начинают от вас отдаляться, терять свои очертания, забываться и перестать вообще действовать на вас. Что-то подобное может произойти и в вере нашей. Пережив впечатление действия Духа Божьего в нашей жизни и отдаляясь от этого события, прежний опыт может быстро забыться. Помните историю золотого тельца? Казалось бы, что может быть ярче свидетельства о силе Божьей, чем победа над самым могущественной империей в то время, Египетской империей. Когда прибой морской выбрасывает к ногам Израиля обломки колесниц самого могущественного царя на то время. Вчера Израиль вкусил победу над фараоном, но прошло совсем немного времени, и они забыли своего спасителя. И спасителем называли сделанного своими руками золотого тельца. Апостол Петр говорит о драме такой забывчивости, что лучше бы таковые вообще Христа не знали. Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познавать пути правды, нежели познав, возвратиться назад по преданной им святой заповеди. Но с ними случается поверная пословица: «Пес возвращается на блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». В 6 стихе апостол говорит: «Отпавших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божьего и ругаются Ему, невозможно». Отступившие здесь представлены вот в образе этой толпы, которая Христа распинает, снова распинают себе Сына Божьего. И помните, что те, кто кричали в толпе «распни его», и те, кто ругательство произносили в его адрес во время распятия, те же совсем недавно встречали Спасителя при въезде его в Иерусалим. Встречали его как? С торжеством, как Мессию. К сожалению, натура человеческая изменчива, и он может очень легко перейти из состояния радости, восторга, поклонения перед Богом и стать Его противником. Апостол говорит об этой опасности и предупреждает своих читателей, нас с вами. И здесь он использует еще один образ, образ земли, которая вместо того, чтобы давать плод добрый, произращает сорняки. 7-8 стих. Земля, которая многократно питается сходящим на нее дождем и произращающая злак, полезный тем, для которых возделывается, получает благословение от Бога. Но та же земля, которая многократно питается дождем, но производит тернии и волчцы, негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. Возможно, апостол здесь намекает на притчу, которая записана в послании в книге пророка Исаии в 5 главе, притчи о винограднике, где пророк сравнивает израильский народ с виноградником. «Воспою возлюбленному моему песнь, возлюбленного моего о винограднике его». У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградой, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что оно принесет добрые грозды. А он что принес? Дикие ягоды. Ожидал одно, а получилось совсем другое. «И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало мне сделать для виноградника моего? Чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды?» Апостол говорит: «Оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел, вере в Бога, учению о крещении, возложении рук» и так далее, и так далее. Что я еще не сделал вам для того, чтобы вы приносили добрые плоды своей веры? Итак, подведем итог. Главная тема послания – это призыв апостола сохранять верность. Будем твердо держаться исповедания веры во Христа. И угрозой для адресатов этого послания евреев была остановка развития, когда они останавливались и не шли дальше начатков учения, когда они продолжали надеяться на мертвые дела традиций. Апостол как бы призывает их перестать быть детьми, перестать играть в игрушки и обрести настоящую веру. Но, к сожалению, это удается не всем. Как в притче о семени, которую Христос рассказал своим слушателям: зерно, посеянное, дает росток, с радостью люди принимают слово, но, не имея корня, погибают и засыхают. И драматизм ситуации, вот, которая здесь в послании к евреям, как мы с вами говорили, заключалась в том, что эти люди, которым адресовано послание, или многие из них, или кто-то из них, вкусили благого глагола Божьего, но потом отвернулись. Таким образом, апостол призывает их держаться за Христа всю жизнь. И опасность для евреев, которым апостол писал свое послание, не в гонениях заключалась, и не в страхах, которые могли прийти в их жизнь, но в духовной ленности, ибо в какой-то момент они могли сделаться неспособными слушать, неспособными расти, неспособными переваривать ту духовную пищу, которая им сообщалась. Прошлый опыт устаревает. В прошлом жить долго невозможно, поэтому нужно постоянно обновлять свои знания Бога, познание Бога и свой опыт с Ним. Это точно так же, как невозможно один раз сесть, хорошо пообедать и потом больше никогда в жизни голод не испытывать. Поэтому пусть целью каждого дня нашего будет забота не только о хлебе насущном, но и забота об обновлении наших отношений со Христом, о том, чтобы каждый день стал днем новых шагов наших, приближающих нас с Богом, временем наших новых опытов с Ним. И тогда завет, который мы когда-то заключили с Ним, всю нашу жизнь с нами, мы останемся верными этому завету всю нашу жизнь. И пусть Господь поможет нам в этом. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты каждого из нас привлек к себе, за то, что Ты открыл нам себя, то, что мы познали Тебя, познали истину и начатки учения, в котором утверждены. Но просим Тебя, Господи, помоги нам не останавливаться на достигнутом. Помоги нам каждый день нашей жизни искать не только насущного хлеба, но хлеба духовного, познавая Тебя и приближаясь к Тебе. Просим все во имя Иисуса Христа. Аминь.